Это программа «Вера. События. Люди». В студии Дмитрий Никулин. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. Встреча с Богом, подготовка к посту. О 210-м празднике и о том, как к нему готовятся верующие, мы поговорили с экспертом, кандидатом богословия. 14 февраля. Что вспоминают ростовчане в этот день? «Ростов под тенью свастики». Книга профессора Смирнова обрела вторую жизнь в новом формате. Неделя о мытаре и фарисее, о блудном сыне, о страшном суде. Они словно ступеньки лестницы ведут нас к началу Великого Поста. Церковь постепенно вводит православных в эту важнейшую часть богослужебного круга. Об этом в нашем материале.
Великий пост святые отцы называют десятиной всего года, то есть это такое вот наше приношение, которое мы отдаем Богу, наше время, которое мы уделяем особому образу жизни, особой молитве, особому благоговению. Вот. И к этому времени, конечно, церковь учит подготавливаться заранее. Подготовка к Великому посту формально начинается к неделе мытарей и фарисеев, в постной триоде эта служба содержится. Вот, но все-таки евангельское чтение предыдущей недели, а чтение от Закхея тоже можно отнести уже к циклу подготовки к Великому посту, потому что это евангельская история, это евангельское чтение нам говорит, нас вводит тоже в тему покаяния. Она говорит о человеке, который вел, ну, в общем, такую, с одной стороны, вроде бы благополучную, богатую жизнь, но при этом жизнь греховную. И он в какой-то момент, узнав, что мимо проходит Христос, что-то в его душе перевернулось. То есть, видимо, у него и раньше совесть как-то подсказывала, что он ведет себя не так, неправильно. Вот. Но этот голос совести заглушался. А вот присутствие Христа, когда Христос подошел к нему, к его городу, к его улице, она это его подвигла к тому, что он бросился ему навстречу, даже как мы помните, вот там в евангельском, мы помним из этого евангельского чтения, он залез на дерево, то, что, в общем-то, ну, противоречило его общественному статусу, он был так человек богатый, известный, так сказать, он в этой богатой одежде залез на дерево, чтобы посмотреть на Христа, и Христос откликнулся на этот порыв, такой вот, искренне, даже нелепый немного в своей искренности. Вот. И он сказал, что слезь мне, я хочу быть в твоем доме, если мне сегодня подобает быть в твоем доме. Вот. Это как раз и к нам тоже призыв обращен, нам, чтобы мы вот в своей повседневной суете вспомнили, что рядом проходит Христос. Вот как раз приближение Великого Поста – это как раз есть приближение Христа. Движение к Богу, настоящее искреннее движение к Богу, начинается с осознания своей недостаточности, своей скудости, с осознания своей греховности. Вот. И если человек, ну, скажем так, самодоволен, самодостаточен, то так чаще получается, что Бог ему не нужен. Даже если он, ну, внешне ведет вроде бы жизнь достаточно правильную, непорицаемую обществом, тем не менее, внутри него живет такое вот самодовольство, которое и Богу в его душе не оставляет места. И вот в этой притче о мытаре и фарисее как раз, ну, такой хрестоматийный пример, когда человек-то вроде живет правильно, да? У него он религиозный такой, можно даже сказать, подвижник. Он, сказать, постится два раза в неделю, даже делает то, что закон Моисеев не повелевает. То есть он устраивает себе даже такие дополнительные подвиги. Вот. Он дает десятину со всего, что тоже, кстати, закон Моисеев этого не повелевал делать. Там было четко оговорено, с чего нужно давать десятину, а с чего не нужно. Он давал десятину со всего. То есть у него такое вот аскет своего рода. Вот, вот он, и он осознание, в сознании своей именно вот этой праведности, правильности своей жизни, он обращается к Богу с молитвой, такой весьма внушительной такой молитвой, на его взгляд. И чего начинает молитва? С благодарения Богу. В принципе, само по себе это правильно. Когда человек благодарит Бога, да, ошибка начинается когда? Когда он указывает на то, что вот есть рядом люди, которые не такие хорошие, как я. То есть он себя сравнивает с теми, кто, кого он считает грешниками, как ему кажется. И самое страшное, как пишет Авва Дорофей, вот самое плохое, что он сделал, он сравнил себя даже не с какими-то абстрактными грешниками, он сравнил себя, вот, говорит, вот хорошо, что я не такой, как этот мытарь. То есть он при этом еще осудил этого человека, не зная его жизни. Мытарь ушел в свой дом более оправданным, нежели фарисей. Вот. Но церковь усиливает этот момент и говорит, что фарисей был осужден за эту молитву. То есть мытарь был оправдан, хотя он ничего, ему нечем было похвалиться перед Богом. Видимо, ему действительно нечем было похвалиться. Вот. И он искренне считал, что у него в жизни ничего хорошего, но он обратился к Богу с молитвой: «Боже, милости будь мне грешным», и получил оправдание своих грехи. В самом богослужении, в самом чине богослужения видим изменения, которые нам свидетельствуют о приближении Великого Поста. Прежде всего, это богослужение именно воскресных дней, вот этих самых подготовительных недель. Вот и самое, помимо Евангелия, которые читаются, тематических Евангелий, которые читаются в эти дни, о чем мы уже говорили, есть еще такая очень примечательная особенность – это пение таких покаянных стихир. Центральное стержневое песнопение, которое содержит все именно все главное, что вот в этих подготовительных неделях есть. Но с какой-то стороны оно содержит именно такой вот задел на весь Великий пост. Неделя о блудном сыне. В основе тематики богослужения в этого дня лежит известная притча, которая получила, так сказать, большой отклик и в святоотеческих творениях, и в произведениях культуры. На эту тему существует огромное количество сюжетов и в литературе, и в в изобразительном искусстве. Вот, ну, с точки зрения духовной, почему именно Святая Церковь это воспоминание помещает здесь, перед Великим постом. Во-первых, это очень утешительная притча. Это притча о надежде. Надежде на то, что человек, какую глубину грехов бы он не погряз, какие бы он не совершил поступки в своей жизни, которые бы его отторгли от Бога, которые бы его, сказать, сделали бы непотребным в глазах ближних, всегда его Господь ожидает и призывает, и готов снова возвратить нам достоинство детей Божьих.
И вот если в прошлое воскресенье Церковь напоминала нам о чувстве покаяния, необходимом для нашего прохождения поста, напоминала нам о смирении, которое имел мытарь, восклицая слова молитвы, прося милости у Бога, не кичась своими достоинствами и благородными делами, то сегодня Церковь нам напоминает о необходимости быть внутренне цельными и внимательными, прислушиваясь к голосу своей совести. И пусть, услышав этот голос непостный, мы совершим поступки, достойные того примера, который открыл нам Господь в сегодняшней евангельской притче, показывая изменения человеческой жизни и человеческой души.
А сейчас наши коллеги из Шахтинской епархии расскажут, что у них было интересного на минувшей неделе.
13 февраля 2020 года в городе Зверево Ростовской области на зимних улицах спокойно, а в воздухе кружится небольшой снег. Все не так, как было 77 лет назад, в день освобождения города от фашистских оккупантов. В память о великом дне небольшого города у мемориального комплекса прошел митинг.
Чтобы мы чтили память тех, кто погиб в годы страшной Великой войны. И чтобы уважали те, кто сегодня нас окружает, это наши ветераны, наши дедушки, бабушки. Это самое дорогое, что у нас есть.
Людям современности о давних годах войны напоминают книги истории, памятники, рассказы. А ежегодная участница митинга по случаю освобождения города Антонина Александровна помнит эти годы, как недавнее прошлое.
В Питере, конечно, было очень трудно. Мы умирали от бомбежки, от голода, болезней, зимы. Война украла мое детство. Я поколение детей войны. Страшно было, конечно. Жила, осталась жива, потому что мама работала в госпитале. А я с маленьким ведерочком ходила по палатам и пела совсем не детскую песенку. «Расцветали яблони и груши». И кто, солдаты на меня смотрели, кто во мне видел свою сестренку, кто, может быть, дочурку, кто ложечку каши, кто ложечку супа, кто кусочек хлеба. И поэтому я выжила.
Известную народную мудрость, что на войне нет атеистов, участница Великой Отечественной войны знает не понаслышке. И несмотря на богоборческую власть, многие лишения, тяжелую жизнь, все же пронесла через это свою святую веру.
Всегда я в церкви была, всегда, потому что мама была очень религиозная, папа тоже религиозный, здесь умирал, все почести мы выполняем. Я всегда к Богу верила, дети все крещеные у меня, никогда, все в тайне было, но мы были преданы Богу. И до сих пор я верю и молюсь, и помогает.
В годы войны тогда еще в поселке Зверево рядом с железнодорожной станцией был деревянный храм. И несмотря на неспокойствие, службы в нем не прекращались.
В истории нашего города записано, что когда все-таки немцы вошли сюда, в Зверево шла служба, вывели священника немца на улицу, заставили, чтобы он служил молебен об захвате города, поселка Зверево, но священник отказался, людей разогнали, священник отказался воздавать хвалу Богу о том, что поселок Зверево захвачен фашистскими захватчиками. Что стало с тем священником, история не знает, больше его с тех пор никто не видел.
Сложилось так, что Зверево после войны стал для ветерана вторым родным городом. Антонина Александровна помнит, какой была церковная жизнь в то время, и делится, что с нетерпением ждет открытие нового строящегося Зверевского храма.
Очень рада я, что у нас строят храм. Какая это отдушина! Какая это, какое-то дело, какое-то, это вообще неоценимый вклад батюшки, потому что настолько это трогательно, настолько это нужно для людей. И надо сказать, что много людей принимает участие. Я тоже принимала в кирпичиках, понимаете, именной сыну, дочке, себе, потому что это без этого нельзя. Я пришла к Богу, я бывший учитель, конечно, раньше было, этого нам нельзя поступать, открыто нельзя было ходить в церковь. Но когда все это прошло, и сейчас у меня дома есть уголок, есть у меня иконки, я прочитаю молитвы каждый день.
Сейчас обо всех событиях Антонина Александровна вспоминает с улыбкой. Но несложно представить, какой ценой приходилось ей и многим другим идти к победе.
Мама пришла один раз с госпиталя, покорми. У меня еще на руках умер маленький мальчик. Я нянчилась 8 месяцев, братик. Мама пришла с госпиталя и говорит: «Тосень, а где Миша?» Я говорю: «Да он спит». Она подошла и увидела, что он уже не дышит, и как всклипнет, как скрип. И вот тогда я поняла, что что-то случилось очень страшное. Вот этот момент помню до сих пор. А вот в сельской местности, когда нас привезли, ходили в школу босиком за 7 километров. Представляете, в тапочки возьмем подмышку и котомка за плечами. Вот даже стихотворение. Я помню свое босоногое детство. Босиком ходили. Одежда в заплатках от старших наследств. От сестренки платье носила. С котомкой в школу идти собираюсь. Котомка была за плечами. Я хлеба хочу. И от слез просыпаюсь. До сих пор иногда вот это снится. И помню, когда кончилась война была в деревне. Вот этот, это вообще солдатская кружка алюминиевая. По пол кружечки дали молока и кусочек хлеба. Отпустили домой. Мы прямо на радостях. Вот это все время детям говорю.
Данил Зырянов, Дмитрий Богаченко. О вере, событиях, людях. В Шахтинской епархии.
Около 2 часов ночи 14 февраля 1943 года в Ростов-на-Дону ворвались соединения войск Южного фронта. Началось освобождение города. В память об этом событии состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу «Штурм» в Кумжинской роще. Традиционно в памятном мероприятии приняли участие духовенство, представители власти, общественности, много-много молодежи. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. Собравшиеся почтили память воинов, павших в боях, минутой молчания. «Ростов под тенью свастики». Книга профессора Смирнова обрела вторую жизнь в новом формате. Донской журналист Рубен Данов предложил коллегам принять участие в создании аудиокниги. Наша студия стала площадкой для реализации масштабного медиапроекта. Многие учились у Владислава Вячеславовича, который записывал истории очевидцев тех страшных лет на кассеты, расшифровывал, стилистически выправлял, но не редактировал. Сегодня, в век цифровых технологий, очень важно, чтобы о подвиге наших предков не забывали.
Хоронили убитых и в Кировском сквере. Помню, лежали две женщины-санитарки. Одной пуля разорвала горло, другой осколок снаряда разворотил всю грудь. Рубашка, гимнастерка, тело все вывернуто. Собаки облизывали кровь, грызли мясо и страшно выли. Эти картины стоят перед глазами до сих пор.
Я был знаком с Владиславом Вячеславовичем Смирновым, я был у них в доме, я был в кабинете у профессора, и мне в руки попала эта книга. Мне ее любезно подарили, и я ее периодически подчитывал. Сразу скажу, что ее сложно прочитать от корки до корки сразу. Книга сама по себе очень тяжелая, но она захватывает, во-первых, своей необычностью, поскольку это не художественный вымысел автора. А это реальные воспоминания живых людей, которые на своей шкуре прочувствовали вот эту трагическую ситуацию, когда в городе вдруг оказалась чужая армия, агрессивно настроенная, с автоматами, с пушками, с собаками. И периодически эта книга ко мне попадала в руки, и в какой-то момент появилась мысль, а почему бы не сделать аудиоверсию этой книги, поскольку не только молодежь, даже люди такого возраста, как я, активно пользуются вот таким вот такой опцией, таким ресурсом, как аудио, книги, аудио, подкасты, аудио, какие-то возможности.
Время отходит от Великой Отечественной войны, молодое поколение уже забывает, уже и дедов нету, и людей нету, и в книжке, вот, о которой вы говорили, «Ростов по тени свастика», Смирнов уже тогда написал, что жаль, что я раньше не начал этот проект, потому что нету людей уже, которые были свидетелями этой войны, остались только дети, а у детей немножко другие впечатления, чем у взрослых. И, конечно, проект, связанный с аудиоформатом, да, молодежи интересен, потому что, ну, молодежь всегда польщается какими-то новыми технологиями. Вот эта аудиоформа, она очень правильная и своевременная.
Я считаю, что аудиокнига – это очень современный, очень правильный такой формат, который современным людям, молодым людям даст возможность погрузиться вот в ту тему, которая, я считаю, что она неотъемлемая от истории моей страны, от истории человечества, от истории просто вот личной какой-то. Мы еще, слава богу, можем что-то вспомнить, а вот молодежь современная, ну, они могут только нашими воспоминаниями. И воспоминаниями в данном случае и замечательного человека, чудного человека, профессора Смирнова.
Сама идея записать книгу профессора Смирнова в аудиоформате представилась нам отличной идеей, потому что это был способ, с одной стороны, объединиться профессиональному сообществу вокруг прекрасной инициативы, а с другой стороны, повод еще раз вспомнить уважаемого профессора, с именем которого связан не один год жизни нашего института, нашего университета. Многие из нас ученики профессора Смирнова, многие помнят его не только как научный руководитель, родителя, как наставника, но и как коллегу. И, в общем и целом, для нас это было действительно вот таким актом единения. Я уверен, что вот это совместное издание аудиокниги профессора Смирнова – это только первый шаг. Но, во-первых, профессор Смирнов – автор очень многих исследований, а во-вторых, тут открывается огромное поле для деятельности вообще.
Я в первую очередь обратился с этой идеей к Елене Петровне Смирновой, вдове писателя. Она эту идею поддержала. Я обратился к коллегам, когда у нас была встреча в Союзе журналистов Ростова-на-Дону. Эту идею тоже поддержали. И почему-то не сразу, но возникла такая мысль, что озвучивать эту книгу должны не артисты, не академические классические чтецы, а действительно журналисты. Люди, которые работали со Смирновым, люди, которые являлись его коллегами. И поскольку Владислав Вячеславович преподавал здесь, на журфаке, многие журналисты сейчас действующие являются его тогда учениками.
Я, когда услышала об этом проекте, я, честно сказать, наверное, подпрыгнула и захлопала в ладоши, потому что как родищик в прошлом, ну, прошлых родищиков не бывает, у нас ностальгия по тем временам, по микрофону, по работе в звукорежиссерской, и что у меня, что у моих коллег. И, конечно, мне кажется, вот Владислав Вячеславович Смирнов, профессор, у которого мне довелось учиться, он тоже повлиял на эту мою особую любовь к радио. И когда я узнала об этом проекте, я была в таком восторге, что не только то, что на нашей территории в студии «Дон Православный» проходит, осуществляется этот проект, и наш дорогой коллега Дмитрий Никулин принимает в этом непосредственное участие. Он вообще человек-оркестр, это видеоинженер и оператор, диктор и ведущий, очень талантливая личность. Но мне даже достался кусочек, поэтому, конечно, видеть всех дорогих коллег здесь, вот в нашем творческом пространстве, это дорогого стоит. Нам бы хотелось продолжить. Я думаю, это не последний совместный проект. Ну, а книга «Под тенью свастики», вот мой 7-летний сын и подрастающий день, это для них, это будущее.
Хотим от информационного отдела поблагодарить организаторов этой акции, которая прошла, за возможность не только участия, но еще и возможность предоставить нашу радиостудию, в которой поработать смогли наши все журналисты. Это мероприятие, которое очень важно и знаково для нашей страны, для нашего города. В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. И хотелось бы сказать нашим коллегам, журналистам, мы всегда открыты и готовы будем принять участие также в следующих проектах, которые будут намечены на ближайшее или дальнее будущее. Но еще раз хотелось бы сказать большое спасибо за ту возможность, которую мы смогли реализовать и воплотить в жизнь. Надеюсь, что эта книга, которая была процитирована о нашем Ростове, о осаждаемом Ростове, о освобожденном Ростове, эта книга принесет пользу как тем людям, которые уже старшего возраста, и молодому поколению также, которые услышат ее.
Надо сказать, что когда я стал обзванивать людей, мы с Еленой Петровной выбрали порядка 30 человек, но это прям вот самых-самых людей, которые действительно горячо дружили со Смирновым. Конечно же, все на ура отзывались, все с удовольствием хотели принять участие в этом проекте. Кто-то прочитал три листа, кто-то прочитал маленький эпизодик, поскольку характер книги таков. И в процессе работы уже стало понятно, что нам этого мало, хочется чего-то больше. В данном случае мы озвучили не всю книгу, а только выбранные фрагменты. Сейчас посмотрим, как будет, как эта аудиокнига будет востребована аудиторией в интернете. Вот сейчас прошло всего лишь 3 дня с момента опубликования этой аудиокниги на Ютубе. Пока что нету и 1000 просмотров. Но это пока. Я так думаю, что вирусность какой-то этот проект наберет. Просмотров будет гораздо больше. Посмотрим. Если действительно это окажется интересной затеей, может быть, мы доозвучим полностью эту книгу. Главный, конечно, прицел на то, чтобы молодежь, люди, не только молодежь, люди, которым, в принципе, бумажная книга не попадает в руки по каким-то причинам, в силу занятости, может быть, неинтересности или чего-то еще, вот они бы обратили внимание на этот аудиовариант и, может быть, стали больше интересоваться и этой книгой, и вообще историей нашего государства, не только в контексте Великой Отечественной войны. Ну и, пользуясь случаем, хочется, конечно, еще раз поздравить всех ростовчан с победой, с днем освобождения Ростова от фашистских захватчиков. У нас этот год юбилейный для нашей страны, 75 лет победы. И еще раз привет, горячий привет и горячее рукопожатие всем, кто отозвался и принял участие в этом проекте. Это много людей, это больше 30 людей, коллег, журналистов, звукорежиссеры, которые помогли этому проекту выйти в свет.
И в завершении выпуска наша поэтическая рубрика «Слово».
Иосиф Бродский, «Сретение». А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось. И старец промолвил. Сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня. За тем, что глаза мои видели это дитя, он твое продолжение и света источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем. Симеон умолкнул. Их всех тишина обступила. Лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя над их головами, слегка шелестя под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было. Была тишина не менее странной, чем речь. Смущена, Мария молчала, слова-то какие. И старец сказал, повернувшись к Марии: «Лежащим сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам. И тем же оружием, Мария, которым терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око». Он шел умирать, и не в уличный гул он, дверь отворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук. И образ младенца сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась.
На этом наш выпуск завершен. С вами был Дмитрий Никулин. Всего доброго и до встречи.